вас услышали.
12.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Да, и, как мы обещали, полчаса, ну не минутка, 25-минутка, скажем
минутка,
так.
Да.
Хорошо. Что почитать к концу мая в эти такие годливые погодные времена? Нам
да
сегодня...
уже погода налаживается, перестань. Можно взять книжку, пойти на лавочку.
После выходных опять будет мерзнуть, сидеть дома.
Да
и дома мерзнуть в пледике.
Что ж такое-то? Какой-то ты сегодня пессимист, Макс.
У нас в гостях пиар-менеджер издательства АСТ «Азбука» Александр Старостин. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Александр, ну, скажите мне, пожалуйста, вот есть ли какая-то тенденция или какое-то у вас, может быть, наблюдение, как у издателя, человека, работающего в сфере в этой, люди больше читают в жару или в холод?
В жару люди стараются как будто бы больше отдыхать, вот, ну, такого, на самом деле, это хорошая тема, ну,
для
подумать, может быть, провести какой-нибудь полноценный опрос, на самом деле, надо будет эту идею с коллегами обсудить, но как будто бы, по крайней мере, на моих
каких-то... Но все равно наблюдение же есть, что зимой покупают больше книг, чем летом.
Вы знаете, по-разному, потому что зависит тоже, то есть летом, например, покупают больше, знаете, мягкие обложки, маленькие вот эти вот карманные
пакетбуки,
чтобы с собой в отпуск, да, потому что вручную кладь, допустим, много ж не возьмешь, вот, а книги тяжелые, а зимой как-то вот больше такие более масштабные издания. Плюс понятно, что какие-то книги приурочиваются к каким-то вот поводам, к выставкам, к ярмаркам. Сейчас вот питерский салон будет, по-моему, на следующей неделе. Потом Красная площадь будет, там вот тоже много новинок. Вот нонфикшн в апреле прошел, зимой еще будет. И вот каждый раз вот к каким-то выставкам много выходит. Поэтому, на самом деле, оно как-то так вот размазано, просто где-то вот меняются какие-то одни категории, заходят другие.
Понятно. Ну, проведите исследование, если не лень. Я просто хочу еще нашим слушателям сказать, если вы едете в отпуск и думаете, что вы будете там читать, лежа на пляже там, или где-то перед сном, покупайте книги в Москве, в городе, у себя, в магазинах.
Что в аэропорте. Да,
не в аэропорту, да, потому что я последний раз летел в Сочи и думаю, блин, забыл купить, куплю в аэропорту. И когда я увидел, что Довлатова книга стоила 2700.
Ты подумал, что, наверное, обойдешься.
Нет, я купил. Купил эту золотую книгу, и она у меня стоит.
Ты его прочитал?
Теперь прочитал. Все, ну, это рассказы Довлатова были, я прочитал.
Не, ну если в отпуск съездить по России, то всегда же можно в какой-нибудь там Озон, Валберес.
Да, но я как-то почему-то подумал, что мне в Сочи, куда я приехал, я не найду книжного.
Там
поэтому,
нет книжных, конечно.
Ну или куда-то времени не хватит.
Ну, в общем, если вы не знаете, куда отправить деньги, вот, пожалуйста,
книги от АСТ... Азбука. Александр, мы готовы. Ваша подборка, что почитать вот в эти времена холодные?
Ну, давайте, может быть, начнем немножко, так сказать, вот с прошедших праздников. Во-первых, да, поздравляю, конечно, всех слушателей с прошедшими майскими, особенно с 80-й годовщиной Победы. И, наверное, как раз с этой темы начнем, потому что начнем мы с сборника стихов Сергея Михалкова, который называется «Детский ботинок». По одноименному стихотворению, очень тяжелому, очень трудному, про, так сказать, ребенка в концлагере, о котором неизвестно ничего, кроме порядкового номера детского ботинка, найденного на складе.
Ну, как красиво сделана книга.
Да. Здесь в этой книге еще иллюстрации Евгения Рачева, то есть и он тоже был, как и Михалков, военным корреспондентом в годы войны. Вот. Также там есть некоторые детские рисунки детей из архивов военных лет, там где-то есть, например, рисунок 41-го года. Ну, как бы, что здесь можно сказать?
Формат примерно А4, да, этой книги?
Да.
Макс,
да.
Расскажи, но, что
да, тут, смотрите, тут есть книга, посвященная вот стих фашистам, значит, описывающие все вот эти гадости, что происходили. Есть настоящие документальные фотографии, вот сын полка Толя Фролов на пепелище своего дома в селе Ульяново Калужской области. Это не просто книга стихов, но еще и как бы художественная, не художественное, а документальное какое-то подтверждение.
Ну, в какой-то степени.
«Дети на войне», вот так бы я сказал. «Письмо на фронт. Сынок родной, по радио узнали, что ты здоров и крепко бьешь врагов. Соседи заходили, поздравляли. Все говорят, Ванюшка-то каков».
А для какого возраста эта книга?
Мне кажется, это для всех, для взрослых.
Да, это и взрослым себе,
у меня слез на глазах.
Напомнить, и, конечно же, для детей, для юных, чтобы вот сказать, начать знакомиться, может быть, с вот историей, и даже, может быть, в какой-то степени не для старшего школьного возраста, может быть, чуть меньше как раз, потому что у них уже более серьезные произведения на эту тему изучаются, но, тем не менее, опять же, вот такая как таблетка для памяти, что ли.
Ну и таблетка для памяти, и вообще...
Здесь архивные фотографии
еще. Да, да, я сказал же документально. Еще и для того, чтобы не забывали, и дети понимали, как жили люди, какая история была и так далее. Потому что словами, когда говоришь, многие не воспринимают. Стихи как-то запоминаются лучше. Тем более вот этот ботинок, как называется книга?
Детский ботинок.
Детский ботинок. Это стихотворение я обязательно прочитаю, я представляю, какое это печальное тяжелое произведение.
Но не длинное, но оно пробирает.
Сергей Михалков, да?
Да.
Все. Идем дальше.
Продолжим про тему Победы. Вячеслав Никонов, 28 мгновений весны 1945 года.
Мятиштую.
В принципе, из названия...
И убить можно. Большое,
позволите. Большое и очень подробное исследование
последнего месяца. Никонов.
Никонов, да.
А, так. Вот.
Значит, депутат, историк. Это очень подробное исследование последнего месяца войны, причем даже, может быть, в меньшей степени про бои, хотя и про них тоже, но в большей степени про дипломатические и политические фронты, про то, что происходило в высших кабинетах.
Какие
США, решения
примирили,
в Британии, да, в Советском Союзе, даже в бункере у Гитлера. Очень подробно, очень много личных,
да,
воспоминаний.
Как-то?
Хронологичный порядок, да,
да, да.
Начиная с 12 апреля и заканчивая, собственно, 9
мая. До Победы, да. Тут очень классно описано, я знаю просто эту книгу, очень красиво и интересно описано, как Молотов летал в США в самолете, в котором не предназначен для пассажирских перевозок, а при минус 40 градусов, и как это были укутаны сам Молотов, а Молотов тогда был, ну, как сегодня, министр иностранных дел, да, как Лавров. Вообще очень интересно описано, очень классно, вплоть до настоящих переданных, значит, цитат.
Да.
А все дело в том, что Никонов, он родственник Молотова. Угу. Вот. И плюс, мало кто знает, после войны в Россию приезжала в СССР жена, господи, как его называют, Рузвельта. Рузвельт, американский президент же.
Ну, Рузвельт, как раз, по сути, во многом со смерти,
да,
Рузвельта книга начинается.
Да, 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 он умирает там как раз. И бабушка Никонова как раз с ней и проводила время, показывала Москву, знакомила. Это такая была закрытая поездка, но вот он это сам рассказывает в предисловии.
Да.
Марин, еще раз, книга.
Книга Вячеслава Никонова «28 мгновений весны 1945 года. Иллюстрированная версия». Вот я сейчас ее листаю. Здесь, кстати, шрифт очень крупный, очень такой, знаете, приятный. Не хочется и перелистывать как-то.
Или вот, надевать очки.
Да, надевать очки. И много очень фотографий. Информативно книга выглядит очень.
Это правдивая история последнего месяца
здесь,
войны.
Здесь, чтобы вы понимали, знаете, сколько страниц? Сейчас я вам скажу. Здесь 766 страниц.
Ну, там очень много фотографий, не пугайтесь, друзья.
Документальных источников тоже. Да. Там прям целый вот список литературы приводится.
Буквально на днях,
то
на прошлой неделе...
То есть это не просто какая-то художественная,
это,
да?
Это не художественная,
да,
абсолютно.
А вот...
На днях, на прошлой неделе, на одном из каналов прошел фильм по страницам этой книги.
Ну, на самом деле... Конечно, годовщине очень многих издательств вышли специальные даже серии. Вот есть у коллег из «Эксмо» такая красная серия, очень красивая. В «Азбуке» есть серия «Верили в победу свято». Наверное, на мой взгляд, самая интересная книга, которая там есть, это бесцензурные, ну, неподцензуренные воспоминания маршала Победы, кстати, Наркосовского. Ну, одного из.
Так, интересно. Так, это что у нас?
Значит, два слова скажу.
О, актуалочка.
Вот такой, да, об актуальной, так уж получилось, теме. В издательстве «Калибри» вышло второе издание книги венгерского ученого Йона Гергея «История папства». Книга вышла, так уж получилось, в середине апреля, а на майских...
Мы все знаем, что произошло.
Мы все знаем,
да,
что произошло, да. И как-то вот такое ненарочное такое совпадение получилось. Особенность этой книги, в частности, вот это второе издание, оно в том, что второе издание, первое издание было опубликовано в 82-м году.
А что
оно
не открывается?
А. Вот. Свежак. Свежак,
Максим. Свежак, да.
Ну вот. А в Венгрии, со всеми как бы вытекающими из этого особенностями, так сказать, работы историков. И вот это второе издание, опубликованное, по-моему, в 1996 году, как раз когда у нас первое в России вышло, оно уже в значительной степени избавлено вот от исторического материализма, диамата, вот от этого всего. И оно, естественно, дополнено более актуальной информацией. Поэтому даже если вдруг каким-то откуда-то у вас сохранилось первое издание этой книги, которое у нас в России как раз в 96-м и вышло, очень советую ознакомиться, очень, на самом деле, интересное.
Такой дуэт у вас будет. Я, насколько понимаю, это история папства вообще со времен возникновения католической церкви.
Даже раньше, в какой-то степени, наверное, даже раньше, там оно в какой-то степени ведет еще от апостолов свою историю.
То есть такой приквел.
Да, приквел. Кстати, очень познавательно, и мне очень интересно тоже ее будет почитать.
Это всем, кто интересуется историей папства, да, религии, кому интересно, почему, что и как возникло, какие там были. Я просто сейчас не вижу эту книгу, она в руках у Максима, я пытаюсь предположить. Ну вот тут
заканчивается книга, значит, как раз последним папой. Насколько я понимаю, да?
Нет, она все-таки вышла еще задолго до папы Франциска.
Ну вот Иоанн Павел II есть. Иоанн Павел
II как раз, да.
Вот Иоанн Павел есть, а вот остальное я не вижу.
Ну, потому что, повторюсь, вот это второе издание, оно в оригинале вышло в 90-м.
Ну, если что, в приложении есть список пап и антипап.
Передайте мне, пожалуйста,
что такое антипапы, я не, что такое антипапы, я не знаю.
Ну вот, можно будет из книги узнать.
Ага.
Так, теперь я беру эту книгу и листаю ее, хочу посмотреть... Хочу посмотреть содержание. Но пока я до него доберусь, мне кажется, программа закончится.
Ну, думаю, можно пока, так сказать, пойти дальше. Тем более, что мы далеко будем от религиозной темы отходить не будем, как ни странно. Значит, Марина Чухистова «День, когда Бога не стало». Чухистова – это молодой отечественный автор. Мне кажется, даже, я помню, в прошлой осенью приходил с предыдущей ее книгой. Значит, это... Есть такой жанр в американской, главным образом, литературе – южная готика. Это вот Фолкнер, это Харпер Ли, это немножечко Труман Капот. И это вот как раз-таки вот как, про вот то, как жил американский юг где-то вот в первой половине 20 века, про вот, на самом деле, все проблемы, имеющиеся там, и про сегрегацию, и про нищету, и главное, конечно, в том числе про религию. И вот... Эта книга – это такой хороший образец южной готики, но на русский манер. Потому что действие здесь происходит в начале 2000-х годов в южном российском городе на берегу Азовского моря. Вот тоже вот это вот удушающее...
Ростовская
вот это...
область тут.
Ростовская область, да. Значит, вот это вот удушающая южная летняя атмосфера, хотя там и зима тоже есть, ну, такой достаточно длинный промежуток времени. Это история о взрослении. Значит, здесь двое главных героев – это 17-летняя Женька и 15-летняя Марина. Они проходят через это взросление, каждый по-своему. У Жени в самом начале книги умирает дед, и в целом у него жизнь бедная, скромная. Приходится уже в юном возрасте работать. У Марины, у нее там предательство лучшей подруги.
Вопрос это художественная литература.
Это художественная литература, да.
Насколько я немного понял из аннотации, там присутствует какой-то криминал еще, да?
Как детектив. И это есть, конечно, ну, куда в России того времени без криминала.
История взросления, история принятия себя и своей судьбы в декорациях жаркого провинциального города.
Да, да? И вопрос веры там тоже довольно активно затрагивается, в том числе с точки зрения некоторых, так скажем, нетрадиционных течений, мормонов, в частности.
Ну, такая современная российская проза, да?
Да, вот как раз-таки в таком вот, такая русская южная готика.
Но это будет интересно кому? Вот мне, например, читать о 90-х, начало нулевых, вот вообще не интересно. Это то же самое, как я не смотрел фильм «Слово пацана», потому что я не хочу вновь возвращаться в те времена.
В таком случае, может быть, наверное, вам это будет действительно не очень интересно, но если немножечко так вот... совсем понятно, что от этого, вот, скажем, вот не этого периода временного, если угодно, сеттинга, не избавишься, конечно, но, тем не менее, это книга, в которой вот главное все-таки не это.
Но это ностальжи такое? Это добрые ностальжи? Или это такое с примесью вот бандитов, такого бандитских каких-то разборок и так далее?
Я бы скорее сказал, что это не про это, и, может быть, я бы не сказал, что это прям добрая ностальжия. То есть это, на самом деле, очень честная, очень открытая книга о подростках того времени. То есть, например, я помладше, у меня подросткового года уже больше в десятых прошли, и более благополучном месте все-таки. Но, тем не менее, многое очень я как бы узнал для себя. Узнал где-то и себя, и для себя.
То есть здесь не только интересно наблюдать за героями, за тем, как они взрослеют, да, с чем они сталкиваются, но и, в принципе, с тем периодом история времени, страны, когда все это происходило, да, быт какой-то.
Ну, может быть, не столько история страны все-таки.
Нет, но история страны имеется в виду в те года не в смысле глобально, как там Путин, Ельцин, да, и так далее, а это именно как те времена отражались на жизни людей,
подростков. Да, небольшой глубоко провинциальный город, вот, да.
Мариночка, в эту атмосферу... скажи еще раз, как
Марина назвать. Марина Чифистова «День, когда Бога не стало».
Ищите от издательства АСТ «Азбука».
«Калибри».
А, нет, «Калибри». Это «Азбука».
А, «Азбука».
Да,
а «Калибри» — это история папства.
«Калибри» — это история папства.
Это я туда углубилась.
На самом деле, продолжим про трудные темы, такой какой-то, в том числе, психологической, может быть, даже проработки. «Ханган», «Я не прощаюсь». «Ханган» — это вот лауреат последний на данный момент Нобелевки 2024 года, корейская писательница. И эта книга, она про такое, знаете, очень тяжелое событие для Южной Кореи, еще до возникновения вот такой вот Южной Кореи в том видео, которое мы знаем, потому что события, которые там затрагиваются, это восстание на острове Чеджудо с 48-49 годов, когда люди там восставали буквально против разделения Кореи вот на северную и южную. Это на юге. И это восстание было очень жестоко подавлено южнокорейскими властями, и в целом это такая тоже определенного рода такая травма, может быть...
Поколение?
Ну, в какой-то степени, да, для поколения, действительно. И вот как раз две героини этого романа, писательница Кёнха и оператор, а теперь столяр Инсон, они как раз вот оттуда. И, собственно, если Кёнха оттуда уехала, но тем не менее продолжал там держать контакт с Инсон, то вот Инсон как раз там и продолжала жить. И вот как раз они каждый по-своему проживает вот это событие, при том, что они еще также до этого вместе работали, например, по документальному фильму о зверствах южнокорейских войск во Вьетнаме, и что, на самом деле, на ту же Кёнху очень сильно повлияло. И вот это, по сути, такая вот книга про проработку вот такой вот этой вот исторической памяти, вот этой вот исторической травмы. Только на примере вот двух конкретных женщин, которые там потеряли родственников.
Это послевоенные времена?
Да.
Это происходит в 40-е, начало...
Скажем так, тут есть как бы два таких вот пласта сюжета, потому что понятно, что воспоминания о вот этом событии вот тогда, 48-49 годов, а действие уже ближе к нашему времени. Вот основное вот это вот...
Переплетение получается.
Да, да. То есть, ну, эта книга такая, вот там чередуются периодически воспоминания и реальное
Насколько время. Я понял, это женский роман.
Думаю, в большей степени, да. Хотя, в целом, на самом деле, это может быть не только женщинам интересно почитать. Это вот, говорю, это вот про память историческую в какой-то степени. Ну, и плюс познакомиться с... Вот,
с автором «Ханган», да, «Я не прощаюсь».
Александр, у меня, да, такой вопрос. Вот был период, да и сейчас он продолжается. Очень популярные были корейские сериалы. Все мы помним «Игра кальмара», там фильмы эти, как он получил «Оскар», господи, ну, неважно.
«Паразиты», по-моему.
«Паразиты», да. А можно ли сказать, что сейчас наступает века, или он уже есть, время корейской, азиатской литературы?
Я бы сказал, что шире, наверное, в принципе, азиатской. Вот, Корея сейчас, да, действительно очень популярна и у нас,
просто уже не первый раз вижу корейских авторов, ну, у нас на прилавках и в продаже и так далее. Прямо и покупают, и читают, я видел.
Ну, конечно, свою роль в этом сыграла текущая, так скажем, ситуация в политике на рынках, потому что азиатские авторы гораздо более открыты, в том числе как раз Корея. Вот, и понятно, конечно, что это играет большую роль и большое влияние.
А мы идем дальше.
Да. Думаю, что музыканта Ника Кейва особо представлять, наверное, не надо. Вот. Значит, это фронтмен группы Ник Кейв and the Bad Seeds. У меня там еще несколько групп есть, например, The Birthday Party. Он, например, писал музыку для такого фильма, как «Дорога». Я лично с ним познакомился, как ни странно, через 7-й фильм о Гарри Поттере. Потому что его песня там играла в сцене «Танца двух героев». Эта книга, которая написана в соавторстве с журналистом Шоном О'Хаганом, сборник интервью, который О'Хаган взял у Киева в период карантинов в 2020-2021 году, и как раз когда готовился альбом «Carnage», что переводится как раз с английского как резня, поэтому это слово вынесено в том числе в название.
Название, да.
Вот. Но в какой-то, в гораздо большей степени как будто бы здесь важны первые два слова, потому что вера и надежда, потому что Киева, на самом деле, очень тяжелая личная судьба, потому что он потерял одну из своих возлюбленных, в какой-то степени кто-то считает, что даже свою музу, он потерял двух сыновей, причем там старшим было там 31, по-моему, младшим было 15, вот, и он всегда был довольно верующим человеком, и эта книга как раз в том числе и про веру в...
Как не сломаться, да?
Как не сломаться, да. Как...
Стержень,
вера помогает, да, в творчестве, как вообще творчество помогает переживать, в том числе. Конечно же, про музыку это тот редкий случай, когда, знаете, вот о чем думал автор, и что каждая песня символизировала, да, это вот тот не самый частый случай, когда автор действительно об этом очень откровенно рассказывает.
Мне кажется, очень хорошая книга для тех, кто, может быть, потерял какую-то свою опору, кому нужна поддержка, да? Да?
Вот однозначно. Вот, да, да, и вообще, как я посмотрел, книга интересна, автобиографические такие книги, да, они всегда мотивируют. Да. Я предлагаю разыграть, можем же, Марин?
Да, конечно.
Мы не успеем уже, давайте.
Да, можем. Быстро, еще 3 минуты. А скажите, в какой группе был лидером Ник Кейв? +7 925 88 88 94 8 или Telegram говорит МСК-бот. В какой группе был лидером Ник Кейв?
Только ответов тут может быть несколько.
Ну, конечно.
Но самое главное, там самое первое, самое известное. Так,
да.
Ну и последнее.
Да, давайте наконец отойдем от тяжелых таких тем веры, травмы, вот этого всего. Но все еще про историю, на сей раз про историю «Блин». Кирилл Королёв, «Богатыри земли русской». Угу. Это исследование очень интересно, на самом деле, действительно о том, кто такие вот богатыри, потому что нам классически, нам известно вот их трое. Илья Муромец, Лёша Попович, Добрыня Никитич, кто-то еще может вспомнить, например, Соловья Разбойника какого-нибудь, который тоже, в общем-то, хотя и злодей, но тоже богатырь. Но на самом деле ведь их гораздо больше.
Какая бумага.
И вот эта книга, она как раз вот про вот этот пантеон богов. То есть у нас есть, например, иностранный богатырь Дюк Степанович.
Интересно.
Есть женщины-богатырки. И вот про все это тут есть. Конечно, на самом деле, эта история более подробная, но проблема-то ее в том, что ведь на самом деле это все былины, и, естественно, не каждый раз вот меняются от одного автора к другому. И очень поздно, на самом деле, по-настоящему открылось нашим, так сказать, ученым-историкам, потому что это был 19 век уже, по сути, когда это массово проникло в культуру. И эта книга, она как раз вот и рассказывает во всех основных вот богатырях и богатырках тоже.
Богатырка.
И она очень красиво иллюстрирована.
Очень красиво, я листаю.
Да, Лидия Магонова проделала великолепную работу.
Не папирус, а как это, вот старые бумаги, когда скручивали в старину, вот там страницы
вот такого цвета. У нас вот эта вот серия, она как раз такая, потому что вот прошлую книгу я тоже приносил. Авторы первой книги этой серии были вот в апреле. Да.
Марин, ну давай перечислим.
Ты, значит, с ума сошел?
Сергей Михалков, «Детский ботинок», стихи о войне.
Вячеслав Никонов, «28 мгновений весны 1945 года». История «Папство». А потом у нас еще есть «Ханган. Я не прощаюсь». Еще у нас есть Марина Чуфистова «День, когда Бога не стало». А Ник Кейв и Шон О'Хоган «Вера, надежда, резня». И Кирилл Королёв «Его богатыри земли русской».
Ник Кейв книгу получает у нас Никита Артур написано. Ну, пусть так будет. Ник Кейв and Bad Seed называлась группа, первая, в которой он работал. Спасибо большое. Александр Старостин, пиар-менеджер издательства АСТ «Азбука» был у нас в гостях. Спасибо, до следующей встречи. Господа, читайте, а то непрочитанные книги вам отомстят. Марина Александрова,
Ахтюнаков.
Новости.